Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается программа «Гонопольская правда». Новости, которые я выбираю для того, чтобы вам рассказать, это частые мнения, которые я вам хочу представить. Во всяком случае, самые разные такие, знаете, откровения мира, которые позволяют нам составить, между прочим, мнение об этом мире. Вы понимаете, это такая какая-то очень важная вещь. У меня сегодня очень много материала, но я буду жадный, и пока вы не поставите лайки, ну и так далее, вы понимаете, что ты мне, я тебе, рука руку моет, ну и всякое-всякое разное. Значит, давайте вот сейчас с чего начнем. Начнем с голосов разных. Это прекрасные голоса, они там всякое говорят. И я вот с чего начну. Ну, то есть наша традиционная рубрика про уродов. Значит, я сначала не поверил. Но вот знаете, это вот Дмитрий Анатольевич Медведев, он любит вот такие вот дела. Там ты там, все это самое. Даже Путин себе такое не позволяет. Но сегодня Лукашенко нарушил, наверное, главную заповедь такую лидера, что нужно смеяться с лидером, но не над лидером. Значит, сегодня Лукашенко вдруг объявил, что сейчас откроется это, он объявил, что Байден должен, он приглашает Байдена в Минск. Байден должен прилететь в Минск. И вот послушайте, пожалуйста, как он рассказывает, как должен. Тут, наверное, загрузить это надо. Да, вот оно загрузилось уже. И вы сейчас услышите, как он рассказывает, как будет решена украинская проблема. Давайте послушаем.
А зачем Байден едет в Польшу? Разве это не вопрос? Вопрос?
Еще.
А зачем Байден едет в Польшу? Разве это не вопрос? Вопрос? Что ему здесь делать? Зачем в Польшу? Именно в Польшу. В Германию, в Великобританию поехал. Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам. Мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск и встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, с Польшей сюда рядом. Я самолет пришлю, если что, воинов. Его примем. У нас море международных аэропортов. Его борт здесь номер один приземлится. Было ж когда-то Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь, в вашем присутствии, втроем, я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедем. Мы втроем сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы, он останется в Польше. Потому что Польша – гиена Европы. И она сегодня, прежде всего, занимает вот эту самую активную роль, играет по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего президента в Минск.
Эта музыка уже по другому поводу.
А зачем Байден едет в Польшу?
Да, это ты уже говорил, мой друг. Значит, я приглашаю в Минск. Вот. Но вы знаете, я хочу вам сказать, что по этому поводу можно шутить над ними, издеваться, чего-то такое еще говорить. Но вы знаете, что я отношусь к Александру Григорьевичу Лукашенко с трепетом и с благодарностью, потому что этот нелегитимный лидер делает самое главное, вот лично для меня. Он не соглашается, чтобы белорусские войска, вступили в войну. И он сегодня на этой же пресс-конференции я вам позже прочитаю. Он там сказал некоторые слова, которые повторяют его позицию, что белорусские войска в эту войну вступать не будут. Конечно, я уже знаю, что его можно убрать, на него можно нажать. Нет, убрать его можно, а вот нажать на него не получится. Понимаете? Не получится, потому что он хочет сидеть у власти. Потому что он понимает, что как только нога белорусского воина, собственно белорусского воина, ступит на территорию Украины, очень скоро туда зайдут, ну, скажем так, Калиновский, к примеру, знаете такого, да, с белорусскими какими-то полками, которые придут с территории Украины. И тогда уже Лукашенко не будет совсем, потому что он фактически предаст свой народ, потому что белорусы не хотят воевать. Поэтому, конечно, его много можно клеймить, называть там картофельным и так далее. Это ради бога. У меня в этом смысле свой интерес. Свой интерес заключается в том, чтобы белорусская армия не стала воевать с Украиной. Сегодня было несколько таких интересных, значит, моментов. О них я еще скажу. Но тем не менее, вот тут вот у меня интересные, значит, видео. Сейчас вы тоже его посмотрите. Это снова Геббельс ТВ. И там человек размышляет о том, как прекратить эту войну. Ну, правда, странным образом, но тем не менее... Давайте послушаем. Значит, лозунг такой: если они не дадут заднюю, то мы не дадим заднюю. Вот так вот. Вот давайте послушаем фрагмент.
Даже сейчас есть люди в Киеве, мои знакомые бывшие, с которыми я тяжело разговариваю, они говорят, что на Донбассе ничего не было. Они говорят о том, что никакой угрозы украинской вооруженной силы там 15-18 февраля, то есть год тому назад, не представляли никакой угрозы для Донбасса. То есть люди до сих пор в Украине не верят. И самое последнее, я хочу сказать о сегодняшнем дне. Есть такая вещь, ну, знаете, есть украинцы упертые. Мы вообще где-то недалеко друг от друга, россияне и украинцы. Недалеко. Есть у нас очень много общего. Но есть вот эта вот разница, когда я понимаю в Украине вот упертость, а кроме упертости, когда я говорю, ну что мы завтра будем делать? Вот завтра, может быть, прекратить войну? Кроме того, что меня обвиняют в том, что я там агент и так дальше, они говорят, не-не, прекращать войну никоим образом нельзя. Почему нельзя? Почему мы должны убивать русских? Почему? Потому что вот, и вот я бы назвал это, знаете, это такая упертость, но от отчаяния. То есть отчаянная упертость, нету других вариантов. Люди в Украине, им никто не говорит. Никто не говорит о слове «мир», о слове «перемирие». То есть это как бы стало в массовой пропаганде, в государственной пропаганде. Нельзя это говорить. Это преступление, если говорить о том, что, слушайте, а если у нас вариант перемирия есть? Вот я к чему говорю. Володя, я просто к чему говорю? Потому что если дальше этот котел войны будет продолжаться, да, то... И неонацистов будет больше, и смертей будет больше. Ну, просто это какой-то, это не просто тупик, это вот это вот дно, понимаете? Мы падаем в дно. Да, сотни тысяч украинцев погибают в этой войне. Нацистов, неонацистов, нормальных, не знаю. Но и десятки тысяч погибают в этой войне русских. Я не знаю, я бы хотел как человек, чтобы у людей глаза открылись, и чтобы украинцы и русские сказали, стоп, нифига себе, так это... Нами фашисты руководят. Это мы, с вами, да. это мы за Бандеру тянем мазу. Это мы за Гитлера идем. Стоп, мы не хотим это. Мы становимся как рядом одним фронтом и начинаем говорить, поворачиваемся к нацистам лицом.
У вас танкисты, которые обучают, они зиги кидают.
Это мое хотение, это мое желание. Матерь, я не знаю, как это сделать.
Президент назвал горную бригаду Эдельвейс.
Я вам скажу, Володя, я сегодня говорю со своим приятелем. И говорю ему, ты понимаешь, когда Зеленский называет это Эдельвейсом? Он мне, киевлянин, говорит, слушай, так ты же в Закарпатье знаешь, что есть такой цветок Эдельвейс? Я говорю, конечно, я знаю, действительно, есть такой цветок Эдельвейс, цветок любви. Он говорит, ну, Что ты мне паришь? Причем тут цветок? Вы назовите цветок Эдельвейс, поставьте символ. Тогда бы можно было дискутировать. А вы взяли название Эдельвейс. Это штурмовая горная бригада немцев, фашистов. И вы, то есть со мной пытаются даже спорить вот такими подменными понятиями. То есть, да ты что ж ты такие кричишь? Эдельвейс это цветка. Какая нафиг цветка?
Цветка. Это такая говёна цветка. Прикольно.
Ну, согласитесь, они прекрасны. Слушайте, они совершенно прекрасны. Говенная квитка. Ну, говенный тут совсем другой, но ладно уже, пусть так будет. А, еще послушаем какие-то голоса. Сейчас. А, вот это, вот. Значит, я это дело за... Сейчас. Нет, мы тогда вернемся, потому что я потеряю этот материал. А я его хотел вам сказать, про него вам сказать, да. Значит, дивный, да, Дмитрий Карликов, они прекрасны в своем безумии. Понимаете, вы знаете мою позицию, не стоит там писать, вот они идиоты и так далее. Мы видим их сознание, вот это самое главное, для чего я показываю вот это. И это хороший кусок, длинный, он... Понимаете, он врет, ну, потому что он же не может сказать, что сотни тысяч убиты с российской стороны и десятки тысяч с украинской. Он врет, его все время я вот не знаю, он что-то с ума сошел, этот Соловьев, все время зиги кто-то кидает. Ну, это такая странная история, это уже какая-то болезнь или что, кто-то тут поди зигани. Тут такое будет, что мало не покажется. Здесь оппозиция есть, тут Зеленского уничтожат, если вдруг что-то вот такое будет. Поэтому тут все святее Папы Римского. Но вот это вот показывает замечательную вещь. Вот как бьется, как птица в клетке их сознания, они не знают, что с этим делать. Понимаете, вроде, ну как-то война, вот она идет, вот ее надо как-то прекратить. Но там фашисты, поэтому на наших условиях. Ну, вот такой, поучительный, я бы сказал. А сейчас вот откуда что берется? Знаете, как меняются люди? И вот эта история, она как-то будет, мне кажется, останется в нашей памяти, потому что вот у меня есть такой тезис, я вам хочу сказать, он называется так. «Зачем сказал, мог бы и не говорить?» Вот, в принципе, очень много людей, вы знаете, очень известных раньше, сейчас исчезли и молчат. Ну, тот же Познер, к примеру. Еще раз, я говорю это не с осуждением. Вот просто был человек, после этого он куда-то исчез, куда-то что-то это самое, и его нет. Я вам напомню про такого человека, которого зовут Роберт Шлегель. Люди более старшие, которым там повыше 18 лет, они помнят его. Значит, он работал в парламенте. Значит, он сначала стал... вот отсюда. Сейчас. Роберт Шлегель стал депутатом Госдумы от «Единой России» в 23 года, в 2007 году. В партию он попал, будучи пресс-секретарем прокремлевского молодежного движения «Наши». Кстати, помните, говорилось, что движение «Наши» это вот такая вот лестница служебная и так далее. Где это движение наше? Знаем где. В парламенте Шлегель проработал до 2016 года. Он голосовал за так называемый закон Димы Яковлева, установивший запрет на усыновление российских детей гражданами США, за аннексию Крыма, выступал против налаживания связей с Евросоюзом и за его антироссийской, граничащей с русофобией риторики. Направлял запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить телеканал «Дождь» из-за трансляции протестных митингов. Но в 2019 году Шлегель переехал в Германию и получил гражданство этой страны. Последнее время работает в компании «Акронис», занимающейся кибербезопасностью в должности директора по стратегическим проектам и операциям. Ну, он переехал, я так понимаю, как этнический немец. И вдруг в Фейсбуке он пишет. Сегодня. Простите, почти год назад началась никому не нужная, кроме Владимира Путина, война, которая ежедневно уносит множество жизней. Я категорически против того, что происходит, и считаю, что люди, которые высказались против войны и несут наказание, Навальный, Яшин, Ройзман и многие другие, настоящие герои. Я считаю, что те, кто не молчит и предпринимает действия, чтобы война закончилась как можно скорее, заслуживают глубочайшего уважения. Я хотел бы высказать слова солидарности и поддержки этим людям. Россия жива биением храбрых сердец этих людей. Значит, да, Татьяна Иванова говорит, ого, что с ним случилось. И вот, понимаете, это то, о чем мы с вами много раз говорили. Это вот такая дилемма про хороших и плохих русских. Вот этот Шлегель, он хороший русский или плохой русский? Ну, он немец, но вы понимаете, да? Значит, ну да, Людмила Демчук говорит, да, такие, как он, войну и родили. Правильно, да. Да, правильно. Все, что... Вы же видите его послужной список, когда он был во власти. Понимаете, после он уезжает в Германию. Для меня любой человек, который подписал закон Димы Яковлева, человек, заслуживающий смертной казни, потому что это был закон против больных детей российских. Для меня это самое страшное преступление. И вот, собственно, после этого, после продавления закона Димы Яковлева, Россия покатилась вниз с точки зрения, не с точки зрения даже общей ситуации, а с точки зрения полного уничтожения смысла Государственной Думы и Совета Федерации. После этого все, это катком прошлось, один раз их сломали, и все, и на этом все закончилось. Так вот. Как зачем он это написал? Ему ничего не надо, он устроен прекрасно. Он переосмыслил свою жизнь. Он вдруг понял, что он не прав был. А почему он тогда об этом не написал? Мне стыдно за то, что я... Ой, сегодня он был в 18 часов на Ходорковский лайв, пишет Татьяна Силантьева. Ух ты, уже его подгребли. Ну, напишите, я не видел. И что он там сказал, просто тезисно напишите, мне очень интересно. В общем, короче говоря, он, вот понимаете как, что такое хороший русский? Это вот ровно это то, что мы сейчас с вами видели. Правильную он вещь написал, правильную. Но он сделал вид, что... А, и он еще на дожде был сегодня. Ай-яй-яй, у Мангайт на дожде. Ну-ну, вот мне очень интересно. Напишите, что он дал интервью, он сожалеет, был неправ, передумал. Угу. Алексей пишет. Вы, Матвей, когда жили в Москве, на Эхе тоже базар фильтровали, а сейчас герой. Что вы такое написали, Алексей? Вы знаете, что я фильтровал базар? Знаете что? Тут вам не место. И я попрошу... Я очень резко отношусь к подобным вещам таким. Поэтому, Алексей, я думаю, что вы сейчас... Вам помогут покинуть наше уважаемое собрание. Без обид. Без обид. Понимаете? Вы пришли ко мне в гости и меня хейтите. Не стоит. Пожалуйста, уберите, пожалуйста, уважаемого Алексея, чтобы его здесь не было. Никогда. Сейчас проверим, значит, за Крым стыдно, но он тогда не осознавал. Значит, идем дальше. У нас есть админ или нет, чтобы этого Алексея забанить? Да, ну еще напишите, что он там говорил. Просто Шлегель живет в Германии и понимает, что нельзя иначе, пишет Ира Летичевская. Ну, послушайте, он что значит нельзя иначе? Еще раз, он мог промолчать. Понимаете? Вот зачем он это написал? Ну, ладно, не имеет значения. Короче говоря, он не осознавал и так далее, и так далее. Хорошо, он не осознавал. Ну, ладно. Вот это большая проблема с вот этими хорошими русскими. Да, он просто мог промолчать, пишет Бойкая. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Он просто мог промолчать. Так, посмотрим теперь, что я засейвил для вас. здесь. Это я вам все показывал, поэтому переходим к новостям. Новостей сегодня много, и они самые разные. Умангайт извинялся. Ну, хорошо, все, извинялся. Все. Значит, извинялся. Идем дальше. BBC сообщает. Актер Брюс Уиллис, у него фронтотемпоральная деменция, сообщила его семья в социальных медиа. Очень жаль. Очень жаль. Он совсем не старый человек. Он потрясающий актер. Я его страшно люблю. Он сыграл фильмы, которые в чем-то сделали меня. Вот, понимаете? К сожалению великому. И вот такая вот история. Ну, Рустем Адаганов пишет интересную вещь. Значит, Даниэль Ортега, вы же знаете, да? Никарагуа. В феврале никарагуанский парламент принял поправки к 21 статье Конституции, позволяющие лишать гражданства предателей Родины. Ну, так написано. Вчера суд в Никарагуа лишил гражданства 94 критиков президента Ортеги. Судья, оглашая решение, назвал диссидентов предателями Отечества. Вы помните, я вчера вам рассказывал, что 100 человек были высланы в Соединенные Штаты Америки, а Соединенные Штаты Америки сказали, ой, это очень хороший шаг для налаживания отношений. Да, Мария Бабичева, вы абсолютно правы, он вечный Ортега, президент Никарагуа. А начинал как революционер, такой яркий. Значит, теперь главная тема, которая у меня была сегодня в моей украинской передаче. Российские военные решили массово применять авиацию в Украине, пишет «Важные истории» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Российской Федерации. Раньше ее авиацию берегли, она почти не залетала в зону действия украинской ПВО. Теперь решили сменить тактику, утверждает собеседник издания. Он ожидает, что при новой тактике авиация будет нести тяжелые потери, но все равно доставит проблемы ВСУ. Также источник важных историй считает, что у России по-прежнему неоспоримое преимущество в воздухе. Значит, тут я уже добавлю к этому материалу. Этот источник заявил, что в Российской Федерации не просто 1500 самолетов, а 1500 готовых пилотов. Значит, сегодня у меня, естественно, был, как обычно, военный эксперт, который пояснил, что все это так, но немножко не так. Значит, конечно, России необходимо что-то такое предпринимать, и авиация – это очень тяжелая история для украинцев, теоретически. Почему? Потому что перед тем, как идут танки, так сказать, авиация подавляет там точки, кроме того, в наступательном смысле, вот эти вот любые танки – это черная цель, ты его видишь и так далее, и так далее. Значит, но есть проблемы у россиян. Во-первых, 1500 самолетов – это да, это может быть, это реальная цифра. А вот 1500 экипажей самолетов – нет, их ровно в 10 раз меньше, где-то 150. И дальше этот военный эксперт рассказал, как сложно подготовить экипаж на эти военные самолеты. В принципе, вот он бывший летчик, и он рассказал, что в общей сложности у него это дело, то есть с нуля заняло 10 лет. Сначала 4 года первоначально, потом еще 4 года, а потом еще 2 года, так сказать, полировали его. Поэтому, значит, как выяснилось, огромное количество экипажей, где-то половину, если их было 300, то 150 выбили во время первого наступления. Кроме того, у Украины достаточное количество глубоко эшелонированного ПВО, плюс есть стингеры и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, как-то говорят, не так страшен волк, как его малюют. Но, еще раз, перед тем, как самолет собьют, он куда-то направит ракеты. В общем, конечно, хорошего мало. Но Путину это необходимо, поэтому вот сейчас будут очередные смертники с очередными самолетами. Но проблема будет не в самолетах, проблема будет в экипаже. Карина Орлова, вы знаете эту замечательную журналистку, значит, она такой очень бескомпромиссный человек. Она пишет про феномен, когда те люди, которые находятся в Российской Федерации, говорят, что вы там уехали, поэтому вы не понимаете, что здесь происходит. Вот вы приедете и после этого критикуете. А вот все журналисты и эксперты, гордо продолжающие вещать из Москвы, потому что только изнутри можно чувствовать обстановку и знать, что происходит. Вы где были 8 лет, что не прочувствовали и не прознали про готовящуюся войну? Это касается и так называемой работы с источниками, с которыми можно только лично на секретных явках. Ясно же, что источники эти использовали журналистов как сливную помойку для маскировки, подпидывая иногда настоящие, но мелкие несуществующие инсайды. В эпоху интернета утверждать, что понимать все можно только находясь на месте, а именно в тоталитарном репрессивном государстве, все равно, что отказываться пользоваться компьютером и ходить в библиотеку Ленина, потому что там настоящее знание. Наоборот, нахождение в замкнутом интеллектуальном пространстве тоталитарного репрессивного государства приводит к аберрации мышления в сознании. И уж точно большое, а Россия это большое не очень-то изобретательное зло, видится на расстоянии. Замечательно написано не только по смыслу, но и в литературном смысле. Ну вот, вы знаете, вот это аудио, видео, где Соловьев взбесился, что показывали его сына модель. И он, Соловьев, назвал все это враньем и сказал короткую фразу, что его сын в Москве. В Москве. А когда журналисты позвонили самому Даниилу, почему он не служит в армии, то он сказал, что у меня контракт с модельным агентством, ну и вы видели, он такой, модель такая, то есть неудивительно, что у него контракт с модельным агентством, что он, контракт продолжается, и он не может приехать. Теперь я вам показываю газету «Сан». Газета «Сан» – это такой, ну как сказать, ну такая бульварная газета во многом, да. Перевожу. Значит, материал опубликован 15 февраля 2023 года, вчера. Значит, изображен вот это Соловьев-старший, вот это Даниил Соколов. Даниил Соколов. 21-летний сын пропагандиста Владимира Соловьева был замечен в гей-клубе в Лондоне и на автопати, оргии, где его друзья называли его Блонди. По всей видимости, нет, ну фотография старая, Владимира Соловьева там нет, его же никуда не пускают. А вот этот вот, ну, нет, в том, что он пошел в гей-клуб и не знаю, что он там делал, и оргии и так далее, это, ради бога, пусть занимается чем хочет. Я просто имею в виду, что все-таки он не совсем в Москве. Или даже совсем не в Москве. Спасибо Андрюше Сидельникову, который предоставил этот замечательный, чудесный, свежий материал. Ну, вот видите, газета «Сан» включилась. Власти Аргентины хотят ограничить массовый въезд в страну беременных россиянок. Каждый день сюда прилетают 15 женщин. Рожденные здесь дети получают гражданство, а вместе с ним безвизовый въезд в 171 страну мира. Через год на это имеют право и родители. Ну, вы понимаете, когда люди ездят в Соединенные Штаты Америки, то это гражданин, так сказать, Соединенных Штатов Америки. Это понятно. Самой большой, самой мощной страны мира, которая там защитит, типа, ну и так далее, и так далее. А когда едут в Аргентину, то здесь очень точно написано в Deutsche Welle, для чего едут. Для того, чтобы через год тоже стать гражданкой Аргентины, далекой страны, и съев там аргентинский стейк, спокойно наплевать на российский паспорт и ездить куда хочешь, в 171 страну мира. Это не торговля детьми, нет? Я вам когда-то говорил про абсолютное безумие, которое называется запрет иностранных слов. И вы знаете, что вот, так сказать, по закону всемирного тяготения, вот когда вот что-то падает, но оно обязательно упадет. И упало. Госдума одобрила поправки к федеральному закону о государственном языке Российской Федерации, который, среди прочего, запрещает употребление иностранных слов на государственном уровне, за исключением слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Пояснительная записка. Направленная на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов совершенствует механизм обеспечения статуса русского языка. Короче говоря, будет справочник. Но сегодня все, кто писали об этом, они задают простой вопрос. А может быть, начнем с слова президента? Президент. Какое же это русское слово? Безумие, понимаете? Безумие. Они не знают, что им делать. Они не знают, они не понимают, что им делать. Да, вместо депутатов – бояре. Расследователь Беллингкет Христо Грозев. Помните, я вам говорил, что он уехал из Австрии. Недавно покинувший Австрию из-за угрозы его безопасности заявил, что об угрозах его предупредили австрийские власти, пишет Financial Times. По словам Грозева, именно представители властей сообщили ему, что его активно ищут нанятые Россией убийцы – с помощью местных российских агентов посоветовали ему не возвращаться из Северной Америки в Вену, где он жил 20 лет. Грозев также рассказал, что некий бывший офицер австрийских спецслужб, действуя по заданию российской разведки, получил доступ к его персональным данным. Да, да, Австрия – это, поверьте, особая страна, в которой... Ну, Катя же знает, что у меня эфир. Она пишет. Ой, черт. Смешная. Забыла, пишет. Ну да, забыла. Ой, боже мой, как мне это вам читать? Бедные мы с вами несчастные. Пишет Медуза. Кремль в годовщину вторжения проведет всероссийскую акцию «Нашим героям». В программу входят мастер-классы по вязанию носков и изготовлению окопных свечей. Вот знаете, вот это то, что я прочитал вам сейчас, это говорит о смерти страны. Вот кто понял, что я сказал, тот понял. Кто не понял... Вместо того, чтобы отметить годовщину всеобщей стачкой всей страны, будут все вязать носки и делать окопные или оконные, какие там, окопные свечи. Страна умерла. Все вяжут носки. Европарламент принял резолюцию по Алексею Навальному, потребовав освободить оппозиционера и других политзаключенных в России. Путин должен предстать перед судом за преступление против собственного населения, говорится в документе. И тут есть еще цитата Андриса Кубилюса, докладчика Европарламента по отношениям с Россией. Путина очень скоро будут судить не только спецтрибунал за преступление военной агрессии, но и судебная система демократической России за преступление против российского народа. Ну, красиво. Ну, вы знаете, главная юмористическая новость сегодня – это, безусловно, боже мой. Европейское сообщество запретит поставки унитазов в Российскую Федерацию в рамках нового пакета санкций, пишет Европейский обсервер. Ограничения коснутся биде, унитазов, систем слива и аналогичной сантехники, отмечает издание. К годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ведет торговые ограничения на 11 миллиардов евро. Я хочу вам сказать, что... Ну, тут смеяться не надо, потому что это просто так изложено, а на самом деле это просто часть огромных экономических санкций, где, ну, так сказать, это часть, какайте в свои унитазы, ради бога. Но турки будут поставлять, потому что турецкая сантехника, она потрясающая. Вот вы говорите про вот Лукашенко, так сказать, а вы видите, у меня к нему такое несколько иное отношение, без хейта. Я еще раз повторяю, что он, я просто ему благодарен. Да, это нелегитимный президент и жуткое чудовище. Но он делает сейчас самое главное дело. Как это говорят, враг нашего врага, мой друг. Вот он мне друг именно в этом смысле. И вот смотрите, я вам сказал, что я, кроме вот того, где он приглашает там Байдена и так далее, вот это фа-фа-ля-ля, то, что он делает, он, между прочим, говорит, сегодня сделал заявление, очень интересное, которое я вам сейчас прочитаю. Значит, вот интервью BBC, он говорит. Его спросили, готов ли он позволить президенту Путину использовать его страну в качестве плацдарма для нового наступления на Украину. Извините, ну боже, что ж такое. Он заявил, что готов позволить, готов. Но слушайте дальше. Да, я готов. Вы говорите вторжение, у нас разные взгляды на это. Я думаю, что... Россия была вынуждена осуществить эти действия для обеспечения своей безопасности. Я готов предоставить территорию, но я также... А вот теперь слушайте внимательно, что он сказал. Но я также готов вести войну вместе с русскими с территории Беларуси, но только в том случае, если кто-нибудь, даже один солдат, придет на нашу территорию с оружием, чтобы убивать моих людей, заявил Лукашенко. Извините, это абсолютно четко сказано. Еще раз повторяю, завтра его могут убить, сломать, иголки под ногти, электроды к детородным органам. Все это может быть, нет проблем. Есть простая вещь, он еще раз подтверждает, что он категорически против участия собственно белорусов. Посмотрим, выдержит ли он. Сегодня были всякие такие заявления, несколько смущавшие Украину. Вашингтон не поощряет попытки Украины вернуть контроль над Крымом. Это бы стало пересечением красной линии для России, пишет политики. Политика. По данным источников из Дании, это дал понять госсекретарь США Блинкен во время разговора с экспертами. Ну, сегодня было более крутое заявление. Заявление командующего Объединенными штабами Соединенных Штатов Америки генерала Милли. Он сказал, что в течение 23-го года вряд ли Россия захватит Украину и осуществит свои планы, а Украина вряд ли в течение 23-го года вытеснит Россию со всех территорий. Поэтому он сказал, так или иначе придется заниматься переговорами. Самое интересное, что никакого здесь предательства нет, потому что эта точка зрения Мили не, да, не только его, а у них вот так вот это стоят представители, руководители, командующие родами войск, и это, так сказать, с военной точки зрения, это их точка зрения, такая, коллективная. Но это ровным счетом ничего не обозначает, и никакого снижения помощи Украине не наблюдается. Сейчас ждут подписания какого-то опять многомиллиардной какой-то помощи, там то ли 10 миллиардов, то ли сколько. И, слава богу, выборы Байдена будут только через год и 9 месяцев. Он, правда, еще не говорил, что собирается снова идти в президенты, но посмотрим. Посмотрим еще один источник. Извините, мне приходится прыгать.
Это в этих неприличных местах, где одни те самые.
Да, вот. Тоже вам засейвил. Дама в Германии возмущается тем, что унижают Путина.
Всем привет, мы гуляем по Репербану, недалеко от моего дома. Сейчас я вам покажу то, что я вижу в витрине магазина. То есть я стою прямо в центре улицы, да? В самом центре города, в этих неприличных местах, где одни те самые проститутки. Ну вот смотрите, что я вижу. То есть вот так вот обращаются с нашим президентом. И это нормально, дети ходят, смотрят.
Имеется в виду вот что, что стоит могила, видите, вот, и там валяется Путин. Вот это вот она имеет в виду. Дети смотрят.
Да, на это. То есть это как бы, это нормально, что человек реально в крови, лежит в какашках, в пенисах, в могиле, как бы, а написать буквы ZFV, это нацизм. А вот это нормально. Вот, смотрите, пожалуйста, вот мы стоим с Натаном в центре города. Пожалуйста. Вот лежит Путин. Вот немецкий танк. Вот Путин. Как вам это нравится вообще? И это нормально.
Пришел сейчас искусственный
интеллект. Да, и это нормально. Ну, сказать, что она там что-то не понимает, не чувствует, не и так далее. Ну вот, вот она этим возмущена. Она этим возмущена. Да, ну теперь немножко... чуть-чуть такое, как вам сказать, не политическое, но интересное. Я подписан на Севу Новгородцева. Я очень уважаю этого человека. Он во многом меня сделал своими передачами на BBC. Но я много раз признавался, так сказать, ему в любви. Вот. Вот что он пишет. Несколько лет назад в городе Лютон спутники Лондона провели опрос на лучшую крылатую фразу всех времен и народов для того, чтобы высечь ее на камне, пластмассе или дереве для пассажиров, прибывающих самолетами из разных стран. Скажем, у древнегреческого Перикла мне нравится изречение: если ты не интересуешься политикой, еще не значит, что политика не заинтересуется тобой. Однако ни Перикл, ни Христос, ни Авраам Линкольн, ни даже отечественный мастер фразы Черчилль в заветный список не попали. Нет там знаменитой формулы презумпции невиновности или популярного штампа труднее всего сказать «прости» из песни Элтона Джона, хотя на первое место вышла именно песенная строка. Это Beatles «All you need is love». Фраза, откованная покойным Джоном Ленноном на все времена. На втором строка из шекспировского «Гамлета». Ну, тут она написана по-английски, русский перевод. «Всегда будь верен сам себе». На третьем месте известная фраза «Все странствия начинаются с первого шага». Исторически эта фраза была произнесена маркизом Дю де Фоном, когда ему сообщили, что святой Дени, или Денис по-нашему, прошел 10 километров, держа в руках собственную отрубленную голову. «Расстояние не имеет значения», — сухо заметил маркиз. «Важен был самый первый шаг». Тут я задумался, чтобы такое вывести на мраморные стены Шереметьево, Внуково или других аэропортов для прибывающих гостей. Фразу, сразу отражающую глубинную суть страны и души народной. Есть, конечно, заезженные фразы «любви все возрасты покорны», «чем меньше женщину мы любим», «какой же русский не любит быстрой езды». Но я бы обратился к гениальному наследию ныне покойного премьера Черномырдина, поскольку ярче и точнее его никто пока не проговаривал. Ну, например, «если я еврей, чего я буду стесняться? Я правда не еврей». Или вот, «мы помним, когда масло было вредно. Только сказали, масло не стало. Потом яйца нажали так, что их тоже не стало». Или вот, «Россия – страна сезонная». Или вот, «мы с вами так будем жить, что наши дети и внуки завидовать станут». У нас ведь беда не в том, чтобы объединиться, а в том, кто главный. Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими? Или самое его известное изречение о бюджете 95-го года. «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Хотелось бы выбить такой девиз на мраморе аэропортов, чтобы было как можно крылатее. Например, «никто лучше нас» или краткое «это не мы». Вот я думаю, что «это не мы» – это будет главный вопль всего российского народа, когда все это дело закончится, и они будут рассказывать, что они ничего не знают, ничего не видели. Откуда это? Что это было? Ну и, конечно, котятушки Милова напоминают замечательную фразу. А действительно, Дмитрий Анатольевич Медведев с его фразой «денег нет, но вы держитесь» – это, наверное, наиболее точно. Вот это и есть символ России. «Денег нет, но вы держитесь». В ней все. И отношение власти к людям, «денег нет, но вы держитесь», но и характеристика общества, потому что, в принципе, ему должны были морду набить, но ему морду не набили, а пошли воевать, там их и похоронили. Здесь спрашивают кто-то вдруг, неожиданно, значит, задал вопрос, можно ли стать моим спонсором. Я буду изучать этот вопрос. Вы знаете, что я очень медленно иду к, как бы, к общественному финансированию моих видео, потому что я считаю, что вначале нужно дать товар, а потом предлагать людям как-то это дело оплачивать, в этом участвовать и так далее. Я в этом смысле человек такой, что мне не хотелось бы, чтобы меня попрекали, что мы тебе помогаем, а ты делаешь плохие стримы. Сначала нужно было это все обкатать. Но я изучу этот вопрос. Во всяком случае, пока что вы меня можете поддержать. Во-первых, прямо сейчас протяните руку, и кто еще этого не сделал, пожалуйста, поставьте лайк. Несложно. Во-вторых, подпишитесь, пожалуйста, подпишитесь. Очень вас прошу. На мой канал. Вот это для меня принципиальная история, которая важнее денег. Ну и, конечно, расскажите друзьям о моем стриме. Ну а внизу плюшки. Вы можете купить мне чашку кофе или, что лучше для меня, что вы делаете гораздо реже, стать моим патроном на Патреоне. Это постоянная небольшая сумма, вы можете ее выбрать, которая каждый месяц списывается в поддержку моего канала и моих усилий. А завтра, если все будет в порядке, сегодня ночью у нас объявляли воздушную тревогу, но и сильная была бомбардировка, но юго-востока. До нас не дошло. Но, естественно, Россия настойчивая страна, а Владимир Владимирович Путин говорит всегда фразу «я вас дожму», поэтому он будет дожимать и Ганопольского тоже. Поэтому что-то и сюда будет падать. Но мы с вами люди мужественные и не такое видели. Поэтому, если все будет в порядке, завтра в пятницу подведем итоги недели. Счастливо.